Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую. Продолжаем изучение книги Иезекииля и заканчиваем пророчества, связанные с пророчеством на народы, которые окружают Израиль. И с 29 по 32 главы это пророчество о Египте. И мы коснемся несколько стихов 29 главы, чтобы понять вообще, о чем идет речь, когда это происходило и что это вдруг пророчество о Египте и к чему это. Кстати, здесь в этой главе завершается и пророчество о Тире в том числе. Происходило это с первого стиха. «В 10 году, в 10 месяце, в 12 день месяца было ко мне слово Господне». Это 587 год, это примерно уже год, как шла осада Иерусалима. Пророчества исторически связывают с тем, что в это время вроде бы Египет выступил против Вавилона, и вроде бы они на какое-то время ослабили вот эту блокаду, отошли от Иерусалима. Вроде бы. Мы помним проблему Израиля, в чем дело, да? Они вместо того, чтобы следовать пророчествам Иеремии, Иезекииля, других пророков, идти в Вавилон и там находиться 70 лет и отбыть там то наказание, которое требовалось отбыть, они вместо этого обратились с помощью к Египту, но Египет сам претерпел поражение. А они, восстав против Вавилона, вызвали гнев Вавилона, и поэтому и произошли те события, которые произошли с Израилем. Однако, за что наказывается Египет? Третий стих. «Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя». Опять эти же самые слова мы видим в 9 стихе. «Моя река, и я создал ее». И если посмотреть, ну, что такое Египет, что такое фараон? Это человек, бог в этом народе, который и сам себя осознает и ассоциирует богом. И, ну, естественно, понять и услышать такие слова, когда он себя считает, ну, богом, создающим реки. Когда речь идет о крокодиле, ну, крокодилы водились в Ниле, это было мощное животное, такой образ Египта до определенной степени. И поклонялись тоже крокодилу, и крокодил был тоже обожествлен. «Но я вложу крюк в челюсти твои, к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всей рыбой рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих, и ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя, отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным». И вот еще одна причина, по которой Египет пострадал. «И узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они, дому Израилеву, были подпорою тростниковую». Тоже тростник – образ Египта. Что значит тростниковая подпора? Опереться на тростник нецелесообразно, потому что тростник очень хрупкий. Но мало того, что он хрупкий, в момент, когда он ломается, можно себя повредить. Что и произошло с Израилем, собственно говоря. И дальше здесь идет речь, что Бог побудил Вавилон быть исполнителем его воли и наказать Египет. И сказано, что Вавилону Египет дан в качестве компенсации за проблемы, возникшие у Вавилона с Тиром. Вавилон осаждал Тир 13 лет и до конца так его не взял. Материковую часть Тира они захватили, полностью ее уничтожили. А вот островная часть Тира, которая выходила в море, они ее так и не взяли. И все те сокровища, все то богатство, которое было в Тире, мы с вами это изучали, оно все было вывезено. И вавилонянам ничего не досталось. То есть они 13 лет, и тут об этом говорится, и плешь протерли, и плечи у них болели от того, что вот эти осадные мероприятия были, претерпели очень много, при этом исполняли волю Божию, потому что было пророчество о том, что должен пасть Тир. По сути дела, они выполнили это пророчество, они наказали Тир, но сами удовлетворения не получили. Это как бы вот такой исторический контекст, да, этой главы. Но я хочу обратить внимание именно на тот аспект, за что был наказан Египет, и именно на ту часть, где говорится, что он был в качестве тростника для Израиля. То есть, как часто и в нашей жизни, да, мы ищем опору не у Бога, а где-то вот в своей среде. И как часто эта опора вроде бы такая надежная, все просчитано, а оказывается, что это тростник, о который ты сам потом идешь и еще больше себе повреждаешь. То есть, это абсолютно жизненная ситуация. ситуация. На кого мы рассчитываем? На кого мы надеемся? Это с одной стороны. А с другой стороны, сам Египет. Вот достоин ли он того, чтобы его так наказали, собственно говоря, за что? Да подумаешь, ну там помощи не оказал. Да подумаешь, кто-то там к нему обратился, а он, ну, не смог помочь, хотя пытался, вроде бы. И это другой аспект этой же самой проблемы. Как часто бывает, что к нам обращаются, мы обнадеживаем, а люди считают, что вот в нас вся панацея, весь выход в нас, а дальше мы оказались несостоятельны, и человек в расстроенных чувствах. Два аспекта. С одной стороны, никоим образом не полагаться на людей. Только на Господа. Но второй аспект – не давать ложных авансов. Не говорить, что я сделаю. И здесь вспоминаешь притчу, сказанную Иисусом Христом, Матфея, 21 глава, с 28 стиха. А как вам кажется, у одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. И вот оценка этих двух сыновей Иисусом Христом. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно, истинно говорю вам, что мытари и блудницы впереди вас идут Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». И вот применение непосредственно к нам. Вот сравнение: я не являюсь ли Египтом? Я ли не тот, который сказал «да», а в конце концов оказался несостоятельным? Кто я есть? Каким образом я это воспринимаю? И здесь невольно приходит еще одна притча Иисуса Христа о блудном сыне. Вот два сына. Один вроде бы прогулял наследство, взбунтовался, ушел, вел себя недостойно. Второй был рядом, все было с ним хорошо. И дальше вот эта реакция, да, как отец встречает этого сына, зарезает там ему животное, устраивает пир, и реакция того другого: «Как же так? А как же я?» И это тоже два типа, два характера и два восприятия. Каким образом вот во мне, кто я являюсь в этой жизни? По логике вещей, вот в практике моей жизненной, у меня такой замечательный брат, такой послушный, такой верный, такой интеллигентный, такой правильный. Это реально так. Все, что я сказал про него с приставкой «не» про меня, хуже некуда. И при этом я пришел к Богу, а он так к Богу и не пришел. И в чем суть вопроса? Он пытается в жизни быть самоправедным, то есть исполнить закон. Он пытается из себя что-то представлять. И он из себя что-то видит, поскольку у него нету того, кто был бы для него вот всем в этой жизни. И вот эта линия, она и проходит вот через эти три примера. Вот он, Египет, который думал, что он что-то есть, средоточие всего мира, империя, которая была низвергнута в ничто, оказалась тростником. Вот эти два человека, которые говорит «да» и «не делает». Почему не делает? Из-за чего не делает? Это та же самая гордость, это то же самое восприятие себя самого. То есть наше стояние пред Господом. Готовы ли мы дать заднюю, раскаяться, сказать: «Я ничто пред тобой. Господи, я тот самый тростник, на меня невозможно опереться, вся моя сила в тебе, я ничего не смогу. А если что-то получится, это то, что вот Господь во мне действует». И вот оказаться обязательно в состоянии раскаявшегося блудного сына и осознать себя вот этим евшим рожки, но ни в коем случае не почувствовать себя самоправедным и чего-то достойным. Я думаю, что вот за это можно и помолиться, и сопоставить себя, и представить себя в этой жизни. Аминь.